В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 8 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Это программа «Умные парни». И сейчас ждем, когда к нам подключится Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. Координаты эфира, пожалуйста, +7 925 88 88 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно смотреть. Но пока Валерий Валерьевич нас, видимо, не видит. Давайте на мобильный тогда звонить Валерию Валерьевичу, чтобы время не терять. Из сообщений, которые сейчас приходят с пометкой «Срочно», заявление... Чье же это заявление? Так, вот. Владельцам российских дипломатических и служебных паспортов, не аккредитованным в Чехии, будет запрещен въезд в республику. Решение об этом принято правительством во вторник. Меры направлены на ограничение передвижения российских дипломатов по странам Евросоюза, сообщают чешские власти. Давно об этом говорилось уже, вот. Но, соответственно, сейчас попробуем подключиться к Валерию Федорову. Валерий Валерьевич, здравствуйте, слышите нас?
Добрый день, да.
О, супер. Только хорошо бы еще вас увидеть, если есть такая возможность.
Да вот сижу перед монитором. А что-то...
Это мы осваиваем новые технологии Messenger Max. Заодно, да, может быть, нас разработчики как раз тоже будут слышать, потому что мы за все новое, но главное, чтобы это было понятно. Ну, давайте пока потихонечку начнем с экономических ожиданий. Имеет смысл говорить, каковы ожидания граждан относительно экономического развития, инфляции, уровня доходов, повышения налогов, с учетом того, что оно не так давно обсуждалось, активно и внедрялось?
Имеет смысл, особенно с учетом того, что бюджет новый внесен в Госдуму, там есть пакет не только финансовых мер, но и таких инициатив налоговых, вот, связанных со сборами, там, тарифами. И это, конечно, людей вызывает внимание. Вот, что у нас с ожиданиями? Давайте только не путать ожидания и желания.
Конечно, это важно.
Желание, понятно, чтобы все было хорошо, чтобы платили нам больше за работу нашу, а требовали от нас не больше, чтобы цены не росли, а лучше снижались. Ну или, по крайней мере, не росли так быстро, как они растут. Вот, чтобы ставки по кредитам были низкие, чтобы были всевозможные льготные программы, ну, например, ипотека и так далее и тому подобное. Это желание. А вот ожидания другие. Ожидания не такие розовые, не такие радужные. Вот, ожидания снижаются. Вот, и снижаются они не на пустом месте, а снижаются они ввиду того, что последние 9 месяцев у нас идет титаническая борьба в стране с слишком быстрым ростом. Вот, напомню, экономический рост или там рост ВВП в 2024 году составил больше 4%. Вот, сочтено слишком высоким темпом. Вот, негативные последствия этого, как считают экономисты в правительстве и Центробанке, сказываются прежде всего на инфляции. Она слишком быстрая, высокая. Вот, и чтобы ее побороть, решено экономическим ростом, по сути, пожертвовать. Вот, и на этот год уже планируется рост около 1%. То есть в 4 раза меньше, чем в прошлом году. Вот. Ну и эта борьба, конечно, оказывает угнетающее воздействие на экономическую активность, так оно и должно быть по плану. Вот. Деньги стоят сегодня дороже, чем прежде. Ставка по кредитам запредельно высокая. После всех снижений она все еще составляет 17%. Вот, под такую ставку, конечно, никакой бизнес нормальный деньги брать не может. Вот, поэтому и развивается или выживает только на свои. Вот, есть определенные льготные программы по тем направлениям, которые государство считает важным поддержать. Вот. Но очевидно, что бюджет на эти программы небольшой, и что делать тем, кто в них не смог уместиться, никто не знает. Вот. Поэтому происходит угнетение экономической активности. Вот. И поэтому граждане тоже это чувствуют. Уже не так высок спрос на рабочие руки, как раньше, в период 4% роста. Уже не так работодатели соревнуются за работников, чтобы повышать им зарплату, вот, удовлетворяя все их хотелки. Уже не так много возможностей, заработанное честным трудом, конвертировать во что-то значимое, реальное, ощутимое, ну, например, в квартиру, или в дачу, или в машину. Вот. Не так много возможностей. И это все, конечно, действует негативно на ожидания людей. Сегодня ожидания не такие серьезные, не такие далеко идущие, не такие позитивные, как там, полгода назад, а тем более год назад.
А как работать с этим, с этими ожиданиями, которые вот негативные ожидания?
Ну, это очень реалистические ожидания, потому что правительство и Центробанк уже провозгласили свою задачу. Пока не удастся сбить инфляцию высокую, они рост экономический поощрять не будут. Они будут держать высокую ставку и другие запретительные меры. Вот. И поэтому наши граждане очень рационально относятся. Вот. Конечно, инфляция – это зло, это такой налог, как говорят экономисты, на всех, но при этом он болезненнее всего для малооплачиваемых, да, малодоходных слоев населения. Люди это чувствуют. Но от этого не легче. Вот. Не буду повторять все эти негативные эффекты борьбы с высокой инфляции, которую люди уже чувствуют на себе. Но вот сектор услуг, например, да, тоже очень ощущает. Меньше людей пользуются услугами такими необязательными. Меньше людей ходит в рестораны, в салоны красоты, на массаж, ну, куда угодно. То есть люди сокращают расходы. Вот, потому что они растут уже не так быстро, как прежде. Вот. И все это, конечно, по цепочке, значит, действует на нашу экономику. Все это должно привести к запланированному результату, к охлаждению или к мягкой посадке. Вот. Но нам, всем обычным людям, гражданам, потребителям, работникам от этого не легче, потому что это все-таки посадка. А нам не хочется садиться никуда, нам хочется лететь вот, на крыльях ветра к светлому будущему.
Но если есть акт принятия со стороны граждан, как бы вот тех решений болезненных, которые вынуждены принимать власти, а здесь же есть как бы еще и обратная сторона, а повышается ли, например, желание граждан, чтобы, ну, как-то какой-то образ будущего был более понятен? Или, соответственно, вот горизонт планирования ограничен, мы в этой системе продолжаем жить, а сколько, это уже не важно.
Горизонт планирования у нас по определению ограничен, вот, потому что мы сейчас с вами живем в такой, как говорят социологи, текучей современности, где все очень быстро меняется, где планировать на дальнюю дистанцию непрактично, вот, а в некоторых случаях и опасно, потому что это оказывается не планированием, а иллюзией планирования. Об иллюзии пребывать опасно, лучше там не пребывать, вот, лучше быть реалистом. Вот, поэтому хочется планировать долгую, но отучили нас постоянной переменчивостью, постоянными изменениями. Причем эти изменения не со всех сторон идут. Они не только от правительства идут, которые реформы регулярно нам какие-то прописывают. Они идут от бизнеса, они идут от технологий, они идут от наших близких и далеких, вот, от медиа они идут. Ну, в общем, кругом одни изменения. Когда-то давным-давно, еще в 60-х годах, великий американский социолог Элвин Тофлер ввел такой термин «футурошок». Шок от будущего, вот шок от изменений. И вот с тех пор эти шоки только нарастают. То есть изменений стало гораздо больше, они происходят гораздо быстрее, но вот наша к ним восприимчивость, наша устойчивость, наша способность с этими шоками справляться, вот она, если выросла, то недостаточно.
Недостаточно выросла?
Достаточно. Ну, потому что если бы она выросла достаточно, то никакой бы грусти по нашей неспособности, невозможности планировать жизнь в долгую не было бы. Все бы считали, что это нормально. На самом деле у некоторых таких вот групп, у некоторых поколений, некоторых людей нет ностальгии, нет какого-то сожаления по добрым старым временам, где все было понятно, расписано, рассчитано. А у других есть. У других есть. Вот часто, кстати, по СССР, по советским временам тоскуют. Почему? Потому что тогда все было более-менее понятно, как нам из сегодняшнего дня кажется. Ну, то есть предсказуемость, управляемость, планируемость была гораздо выше, чем сейчас. И вот многим этого не хватает. А другим, ну, нормально с этим жить. Но пока мне кажется, что тех, кому этого не хватает, больше, чем тех, кто не хочет ничего планировать, и нормально, так сказать, фланирует, летит на крыльях ветра от волны к волне и не заморачивается по этому поводу.
Но интересно просто, не влечет ли это за собой вот такой момент, как, например, рост патерналистских каких-то настроений со стороны общества по отношению к власти, или же наоборот, ну, некая, может быть, некая атомизация, какое-то размежевание, то есть каждый в своем коконе живет, и как бы вот день прожил, и слава богу.
Я думаю, тут три разных совсем социальных явления смешаны. Первое – это вот жить сегодняшним днем. Второе – это патерналистские настроения, а третье – это атомизация. Вот каждое из этих социальных явлений, оно очень такое масштабное, серьезное, глубокое, у него есть и позитивные, и негативные аспекты, и оно каждое достойно отдельного разговора. Давайте выберем какое-то одно из трех, которое вообще наиболее интересное.
Давайте про патернализм.
Про патернализм. Ну вот, я считаю, что нет у нас никакого патернализма, это просто игра, причем игра двусторонняя. Вот, у нас народ делает вид, что рассчитывает на добрую власть, доброе правительство, а на самом деле рассчитывает только на себя. А правительство тоже, делает вид, что у нас народ патерналистский и играет вот этого доброго отца. Но играет очень осторожно, умеренно, потому что играть в такого папу доброго – это очень дорого, дорогая игра. Слишком много денег на нее надо. А денег у нас сейчас не так много, как хотелось бы. Ну, в общем-то, их никогда почти не бывает столько, сколько хотелось бы. Но сейчас особенно не столько. Вот. Почему? Потому что и так высокие очень текущие расходы. Мы все понимаем, на что деньги идут. Вот, поэтому быть добрым папой, а все же ждут от патера, да, патернализм происходит от слова патер, по-латински это отец. Вот, отец бывает разный, бывает жестокий, грубый, такой дистанцированный, но разве мы такого отца хотим? Нет, мы хотим отца теплого, понимающего, вовлеченного, во всех смыслах доброго, отца с большой буквы. Но вот это вот требует от государства, которое могло бы играть роль отца, большого числа ресурсов и каких-то специальных качеств, специальной идеологии. Но у нас нет сегодня ни того, ни другого, ни третьего. От патернализма государство официально открещивается, упрекает своих граждан в этом самом патернализме. Относится вообще к явлению патернализма как к чему-то такому архаичному, несовременному, неэффективному. Ну и, конечно, старается не тратить особо денег. Наоборот, старается экономить, обрезать все, что не обязательно. Поэтому с патернализмом, это такая, как коррупция. Вот, коррупция – это плохо, во всем виновата коррупция. Вот если победить коррупцию, заживем прекрасно. Ну, вот такая бытовая теория существует, и существует уже достаточно давно. Вот, но любой, кто начинает разбираться, понимает, что не в коррупции главная проблема России, вообще не в коррупции. Вот. А коррупция – это просто такое удобное объяснение, которое нам еще зачастую подбрасывают всяческие враги, внутренние и внешние, которые хотят, чтобы наши проблемы не решались, а наоборот усугублялись. Вот такая же история с патернализмом. Это просто такая объяснительная конструкция, которая для виду принимается, но на самом деле ничего толком не объясняет в нашей жизни.
Ну, интересно, кстати, вот влияние налоговой реформы на настроение общества. Здесь же интересно, каким образом доносить информацию, чтобы она не стала поводом какой-то дополнительной невротизации уже довольно невротизированного общества. Потому что, в общем, про стабильность психологическую, социальную, общественную тоже не забывают, несмотря на принимаемые трудные решения.
Ну, мы вот только что говорили о текучей современности.
Да.
Она, конечно, никакой стабильности не предполагает. Вот. Текучесть и стабильность – это вот такие, значит, противоположные полюсы. И можно сказать, что действительно, как персонаж одного известного советского фильма говорил, стабильности не хватает. Вот тогда даже в застойные времена, на которые так. мы смотрим как на апофеоз стабильности, тогда даже некоторым стабильности не хватало. Но это, наверное, уже такой перебор. Mm-hmm. Вот. Значит, сегодня стабильности сильно меньше, конечно же, чем там в середине 70-х. Вот. И эта стабильность сегодня в дефиците. Всем хочется стабильности. Даже самым уже таким революционно, значит, настроенным, быстрым людям всем хочется стабильности. Почему? Потому что, ну, последние 7 лет, так вот, если быть честными, никакой стабильности нету. Угу. Вот, у нас стабильность закончилась не в 22-м году, когда СВО началось, вот, и даже не в 20-м году, когда пандемия началась. У нас, по-хорошему, стабильность закончилась в 18-м году, когда началась пенсионная реформа. Сейчас они многие уже подзабыли, но мы-то, профессионалы, все помним. Вот тогда уже у людей произошло осознание, что стабильность кончилась, вот, и стабильность вновь стала вот такой ценимой. Да, потому что такое ценность? Ценность – это то, чего не хватает. Вот золота всегда не хватает, поэтому это ценность. Вот, значит, а то, что в избытке, в изобилии, то ценностью не является. Вот воздух является ценностью? Нет. Вот, пока воздуха нам достаточно. А вот на МКС вы полетите, да, на Международную космическую станцию, там воздух – это ценность, потому что его очень мало, его надо сохранять. Поэтому стабильность действительно сегодня в цене. Стабильности все хотят. И любые перемены воспринимают болезненно ровно потому, что стабильности они не прибавляют. Перемена – это всегда, значит, изменения в жизни. Не обязательно болезнь, но изменения. А привычка свыше нам дана, замена счастью она. А к переменам надо как-то адаптироваться, надо что-то менять в себе, надо что-то перестраиваться, надо привыкать заново. А сложно привыкать, потому что слишком много этих самых перемен. Вот с этой точки зрения, такой социально-психологической, нужно смотреть на любые реформы, изменения и так далее. Мы понимаем, что реформа появляется не на пустом месте. Да. Мы понимаем, что любая реформа – это большой объем усилий, который надо предпринять, и никто даже из политиков, чиновников не стремится в них вкладываться. Но иногда припирает, иногда уже выхода нету, приходится на эти реформы идти, как бы ты их ни любил. Вот. Кстати, поэтому многие реформы проводят не реформаторы, не прогрессисты, там, либералы какие-нибудь или социалисты, вот, а консерваторы. Консерваторы, представляете, несмотря на то, что для них главная ценность – это стабильность, неизменность, там, верность традициям, заветам предков, даже консерваторы проводят реформы, иногда вполне радикальные. Почему? Ну, потому что приперло. Уже, увы, так сложились обстоятельства, что без реформ никуда. Вот мне кажется, у нас сейчас похожая история. Угу. Это я подвожу к налоговым очередным инициативам, которые сопровождают новый бюджетный пакет. Ну, да. Действительно, потребностей много, вот, и военные действия, конечно, дорого обходятся, и социальные расходы надо финансировать, и технологический суверенитет, в него надо вкладываться, вот, он дорогого стоит, и демографическая проблема требует внимания государства, и не просто на словах, а на делах, то есть в деньгах. Вот. И национальные проекты тоже не будем забывать. Да, всего, значит, год-полтора прошло после выборов президента. Владимир Владимирович пошел на новый срок с такими амбициозными инициативами. Они называются национальные цели. Угу. Вот, к каждой национальной цели простроен маршрут. Вот, они называются национальными проектами. И каждый осмечен. Вот, каждый из них стоит там триллионы рублей, если не десятки. Так что многого мы хотим добиться, очень амбициозно ставим перед собой приоритеты, и все это требует денег. Чтобы они были в бюджете, чтобы мы не прогорели, чтобы не постиг нас дефолт, как когда-то в далеком и недоброй памяти 1998 году, вот, конечно, нужно увеличивать доходную базу. Вот отсюда и идут инициативы по всяческим налоговым изменениям.
Можно предположить, с учетом того, что уже 7 лет вот этой вот нестабильности продолжается, и горизонт планирования ограничен, какими мы, в принципе, ну, как бы, как видоизменяется российское общество? Потому что 7 лет – это все-таки уже большой срок, чтобы попытаться понять, и какими мы будем.
Ну, оно изменяется непрерывно, вот, и в разных направлениях оно меняется. Есть демографические изменения, да, то есть у нас меняется структура населения. Молодых меньше становится, потому что рождаемость падает. Вот. А старшего возраста становится больше, потому что продолжительность жизни растет. Нам тут, конечно, подсуропила пандемия коронавируса, были большие неоправданные потери. Вот. Но вот после того, как она завершилась, опять продолжительность жизни стала подрастать. Ну, в результате наше население стареет. Это такие базовые фундаментальные изменения, которые оказывают влияние на все. На политику, на экономику, на медиа, значит, на социальную сферу, на финансы и так далее и тому подобное. Вот. Это такая базовая история. Что касается экономики, то понятно, что мы были большой открытой экономикой, а теперь превращаемся в большую закрытую экономику, ну или полузакрытую. Вот нам на Запад, к нашим основным торговым партнерам, теперь дороги нету, мы переключились на Восток, но параллельно понимаем, что ну, есть риски оказаться в зависимости от Востока не меньше, чем от Запада были. Но зачем менять шило на мыло? Отсюда возникает задача технологического суверенитета. То есть мы должны заниматься реиндустриализацией. Это такой общий тренд. Америка тоже пытается ей заниматься, Европа пытается, все пытаются, но и мы тоже пытаемся. Вот. И это, так сказать, меняет опять-таки ориентиры, приоритеты. Значит, государство больше вкладывается в это направление, создает стимулы, преференции, привилегии тем компаниям, тем секторам, тем профессиям, которые задействованы на направлении технологического суверенитета, а не на направлении вывоза сырьевых ресурсов или электроэнергии, вот, или каких-нибудь там продуктов первого передела, типа там металлов, руды. Вот. Это тоже очень значительные изменения. Вот на горизонте 7 лет мы можем фиксировать, что да, произошла переориентация, вот, но она пока не закончена. Вот. Нужно в нее вкладываться и дальше, чтобы эффект был.
Валерий Валерьевич, нам сейчас нужно на новости прерваться, и через 4 минуты мы продолжим. Вам перезвоним. Валерий Федоров с нами, генеральный директор ЦИОМа. Как раз про рождаемость поговорим. Дождитесь.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем программу «Умные парни». Валерий Федоров с нами, генеральный директор ЦИОМа. Валерий Валерьевич, вы здесь? Нету Валерия Федорова. Сейчас. Вот. О, ура! Отлично. Валерий Валерьевич, плавно к детям переходим. Как все-таки соотносятся призывы активнее рожать с тем, что люди боятся строить планы, о чем мы с вами говорили?
Ну, это же призывы. Они исходят от государства, которое, ну, по определению обязано смотреть вперед и беспокоиться о том, сколько у него будет граждан. Вот. Они исходят от общественных деятелей, от ученых, от просто людей, озабоченных нашей депопуляцией. Угу. Вот. А кому они направлены? Они направлены к тем, кто может рожать. К нашим гражданам и гражданкам, вот, которые по каким-то причинам неведомым, этим призывающим, ограничиваются рождением одного ребенка, вот, или даже и одного не рожают. Вот. Так что тут такая коммуникация, я бы сказал, пока односторонняя. Призывы есть, их становится все больше, а вот реакции от граждан и гражданок пока недостаточно. Потому что статистика показывает, в этом году у нас за, ну, данные здесь за два квартала пока, скоро будет за три, СКР продолжает снижаться.
А был, вот с вашей точки зрения, есть от государства прям вот настоящий запрос, чтобы понять, почему люди боятся детей рожать? Потому что если послушать государевых людей, там что-то повысили, тут проиндексировали, там мат-капитал почти 1 000 000 рублей, и спрашивают, почему же все-таки не рожают? Деньги-то есть, а здесь денежный фактор все-таки имеет первостепенное значение или какой-то другой?
Ну, я бы сказал так, что без денег, причем без больших денег, тут точно ничего не получится. Вот, но только тоже проблему не решишь. Мы видим примеры других более богатых государств, более богатых в каком смысле, там народу меньше, чем у нас, а денег в бюджете, да и по ВВП на каждого приходит существенно больше, чем у нас. Вот. Ну, например, там Южная Корея, там Япония, да, вот эти вот все восточно-азиатские страны, они не такие многочисленные, но денег там по нашим меркам немерено. И они их вкладывают. Вот. Но эффекта нету, или даже эффект отрицательный. То есть там растет рождаемость, а падает. Вот, поэтому с деньгами так. Да, они нужны, они необходимы, они нужны в большом количестве, но дело не только в деньгах. Вот. Как прям вспоминается герой одного фильма нашего, да, вот, «Собачье сердце», да. То есть, вот, «Разговор в головах». Да, поэтому прежде чем бороться со снижением рождаемости, надо разобраться в том, значит, в чем же причины и какие есть эффективные практики. Мы, кстати, этим занимаемся, поэтому я должен сказать, запрос у государства есть. Угу. И вот уже скоро, буквально через неделю, 7-8 октября в Москве на площадке Национального центра «Россия», это на Краснопресненской набережной, вот, наследник известной выставки «Россия», которая была на ВДНХ некоторое время назад. Вот, пройдет целое такое мероприятие, называется «Международный симпозиум, создавая будущее». И вот в его рамках пройдет секция по демографии, я ее буду модерировать. Там будут очень серьезные специалисты, ученые, демографы. Вот, но не только ученые, а и практиков мы туда зовем, губернаторов прежде всего, которые в своих регионах либо уже запустили программы поддержки рождаемости, либо сейчас находятся на стадии запуска. Вот я надеюсь, они откликнутся и тоже к нам приедут, и вместе мы, значит, подискутируем и предъявим те подходы, которые эффективны. То есть, когда ты вкладываешь усилия, вкладываешь деньги, уделяешь время большое, и есть отдача, то есть начинают рожать больше. И одновременно покажем худшие практики, когда деньги вкладываются, вот, а эффекта нету. То есть, можно сказать, деньги просто палят, пережигают. Поэтому есть запрос, есть, а вот эффекта пока большого такого системного в рамках страны в целом пока нет. Но в некоторых регионах этот эффект уже мы начинаем видеть.
Но это проблема именно нашей страны, вот именно такая постановка вопроса, или же все-таки, ну просто мир сталкивается с этим, северное полушарие, скажем так.
Проблема всемирная, вот, только 3 региона в мире пока этой проблемой не озабочены, вот, там еще демографический переход не завершился. А что это за 3 региона? Ну, во-первых, это Черная Африка, вот, Арабская Африка уже нет, там уже рождаемость упала, а вот Черная Африка, так называемая, или там субэкваториальная Африка, там пока еще рождаемость высокая. Второй регион – это Центральная Азия. Вот это наши бывшие все, значит, сограждане по СССР, а теперь это уже независимое государство, 5 стран. Там тоже рождаемость продолжает оставаться очень высокой. Значит, и третий регион – это индийский субконтинент, то есть Индия, Пакистан, Бангладеш, ну, по сути, все. Вот 3 региона в мире остались, где высокая рождаемость. Но там тоже темпы, кстати, снижаются, но пока еще не упали. А вот во всех остальных регионах, как богатых, так и бедных, ну, например, Латинская Америка, ее богатым регионом не назовешь. Но там уже все, уже депопуляция. И это все произошло буквально в последние 5 лет. То есть мы сейчас с вами присутствуем при демографической революции всемирного масштаба. И Россия, она, я бы сказал так, в тренде идет. Угу. Мы не опережаем других, как вот, например, страны Восточной Азии. Они там сильно впереди планеты всех в плане депопуляции. Они уже точно не воспроизводятся. Там уже население сокращается. Ну, я уже говорил, прежде всего это касается Южной Кореи и Японии, но и другие там страны недалеко ушли.
Угу. Пугает, да.
Простите. Да, но мы не в хвосте плетемся, как вот те самые 3 региона, Индийский субконтинент, Центральная Азия и Черная Африка. Мы прям в середке, вот, мы в русле, поэтому у нас проблемы общие, на самом деле, со всеми. Вот. Они, конечно, в чем-то отличаются от проблемы золотого миллиарда, например, да, то есть Западной Европы, Соединенных Штатов Америки, там некоторых других богатых стран, вот, то есть они там, проблемы эти уже гораздо хуже, да, гораздо дальше зашли, чем у нас, вот, но типологически проблемы те же самые, и нас через какое-то время, скорее всего, если мы что-то не поменяем, вот, не найдем лайфхаки какие-то и нереализуемых, нас ждет то же самое незавидное демографическое будущее, которое мы сегодня наблюдаем в странах так называемого золотого миллиарда.
А пугает, честно говоря, когда пытаются трактовать проблемы, точнее, пытаются объяснить, что же не так, и все сводится к тому, что у нас было влияние каких-то тлетворных ценностей, у нас, значит, очень серьезная эмансипация, у нас женщины думают прежде всего о карьере, а деторождение не задумываются, поэтому их нужно вернуть в лоно природы, запретить все весь тлен и, соответственно, пропагандировать хорошее, и тогда будет хорошо. Не кажется ли вам, что это слишком серьезное упрощение проблемы?
Ну, мы можем вспомнить уникальный опыт, такой был Пол Пот.
Был такой, да. Был.
Да, тоже вот боролся с разлагающим притворным влиянием городской западной культуры, значит, решил разгрузить города и всех, значит, кхмеров, это население Камбоджи, значит, вернуть к природе, к сельскому труду. Ну, можно сказать, что ему это удалось. Вот. В итоге то, что он сделал, сейчас называют, официально признано на уровне ООН геноцидом. Uh-huh. То есть погибла значительная часть населения всей страны. Вот. И хотя уже прошло с тех пор полвека почти, страна до сих пор оправиться не может от этого. Поэтому я бы, конечно, всех предупредил от такого радикально-фундаменталистского, значит, захода. Это очень дорого обойдется любой стране, которая решит это практиковать. Вот, назад в пампасы, назад к домострою, назад к домотканым холстинам, в которых, значит, босое население ходит, значит, и при лучине без всяческого богомерзкого электричества процветает. Вот, мы это все проходили не так давно. Собственно, до конца 19 века так выглядела наша Россия. Вот, и все это закончилось революцией и гражданской войной кровавой, потому что, ну, невозможно, значит, так функционировать. Значит, взрывается страна изнутри. Угу. Да, поэтому не дай бог как бы повторения. Мы все-таки должны не назад идти, мы должны, ну, на мой взгляд, мы должны идти вперед. Но мы должны искать пути гармонизации вот этих вот наших перемен. Они действительно сегодня дисгармоничные. Сегодня у нас, ну, это правда, все бросились строить карьеру, все бросились деньги зарабатывать. Но мы, собственно говоря, и требовали от людей этого. Вот, мы им, значит, приписывали в качестве примеров эффективных менеджеров. Вот, говорили, вы должны относиться к себе как к носителям человеческого капитала, вы должны этот капитал прокачивать, умножать, вы должны постоянно учиться. Вот эта вот концепция long life, значит, education. Да, вы должны собой управлять, менеджировать себя. Ну, то есть мы все это им говорили. Вот они наконец услышали. Вот они стали так к себе относиться, нарастили свой человеческий капитал. В качестве, так сказать, последствий непредусмотренных, непредвиденных, резкое снижение рождаемости, резкий mm-hmm. рост разводов, вот, снижение числа браков, снижение продолжительности этих браков. То есть это все плата за, значит, вот наши решения. Это были общие решения, никто не загонял, никто не заставлял, все вот увлеклись и все решили себе капитализацию.
Ой, Валерий Федоров на самом интересном месте отключился, сейчас попробую вот еще раз подключиться. А, да, Валерий Валерьевич, пожалуйста, критика достигаторства, да, в итоге.
Да, достигли. Ну вот, знаете, как в таком в комплекте с новыми заводами, необходимыми нам, без которых мы бы войну не выиграли, да, это очевидно. Вот индустриализация, история рубежа 20-30-х годов. Вот, в комплекте с ними, конечно, шел ГУЛАГ. Вот, шли массовые репрессии, шли законы, где за опоздание там, на несколько минут людей отправляли надолго, значит, в не самые солнечные места нашей Родины. Вот это шло, все шло в комплекте. Вот, мы можем долго дискутировать, а могла ли бы у нас индустриализация произойти другим, нетравматичным, гуманным путем? Вот, можем дискутировать, и этому посвящена большая литература, и споры продолжаются. Но вот по факту все произошло именно так. Быстро, жестко, даже жестоко, но эффективно. Потому что благодаря этому мы создали промышленную базу, которой не было в царской России, и мы не проиграли Вторую мировую войну, как мы проиграли Первую. Вот. И возвращаемся в наш день. Мы все сегодня достигаторы. Вот, у нас сегодня гораздо более продуктивная, развитая, эффективная экономика, чем даже там 20 лет назад, не говоря уже о советских временах. Это правда. Вот. Но в итоге мы перестали рожать. В итоге у нас города очень многие запустевают, опустевают, да, вымирают. У нас происходит сокращение числа населенных пунктов. Все стягиваются в крупные мегаполисы и даже в столицы. Вот. А остальная страна оскудевает. Вот. Ну, про семьи говорить не буду, как бы уже сказано все и всем все понятно. Вот эта плата такая за входной билет в общество знаменитых, развитых, прогрессивных и
достигаторов. А да. Чем все-таки, да, но интересно, что в обществе при этом, как это, пропитанном достигаторством, потреблением и капитализмом, у нас все равно есть вот запрос на ценности, на патриотизм. Возникает, конечно, вопрос, как не превратить вот патриотизм в какой-то кич.
Ну, я бы сказал так, что это отчасти запрос, идущий из самого общества, из глубины его, а отчасти это запрос индуцированный. То есть понятно, что государство предъявляет спрос на патриотизм. Государство же, оно по определению должно смотреть дальше. Вот, как и политики ответственные, да, вот, они должны работать не только с проблемами и вызовами сегодняшнего дня, они должны стратегически смотреть на ситуацию. За это мы их, собственно говоря, и избираем, за это мы им и доверяем. Если они не смотрят вперед, а только к ним занимаются, ну, такие политики долго не проживут. Посмотрите, что там в Великобритании сейчас происходит. Когда-то была великая держава, а сегодня там премьер-министры меняются как перчатки. Любой вновь пришедший к власти политик сгорает буквально за 3 месяца. Вот нынешний Кир Стармер, значит, он уже установил антирекорд в истории британских премьер-министров. Антирекорд с точки зрения популярности. Вот, там настолько больше тех, кто ему не доверяет, чем тех, кто ему доверяет, что он вот, поставил рекорд за все время измерения. Ну вот вам пример. Люди не смотрят в будущее, люди не планируют надолго, люди, значит, работают только с конъюнктурными проблемами. У нас здесь все, конечно, иначе. Наше государство достаточно сильное и смотрит далеко. Про патриотизм я напомню, еще 2012 год, Краснодар, сентябрь, Владимир Путин, незадолго до этого избранный президентом, отвечая на вопрос об нашей идеологии, какая у нас идеология, есть ли у нас идеология, нужна ли нам идеология, ему там из зала этот вопрос. Он отвечает, единственная идеология, которая у нас может быть, которая нам нужна, это патриотизм. Вот с тех самых пор начинается движение к, так сказать, усилению патриотических чувств, к созданию институтов, поддерживающих патриотизм, к переналадке всех других активностей, программ, значит, инструментов, которые есть в распоряжении государства, к тому, чтобы этот патриотизм усиливать. И мы действительно видим, что это происходит. Есть запрос, вот, есть поддержка, есть движение в эту сторону. И сегодня уже трудно найти человека, который бы себя не считал патриотом. Вот, скорее, есть те, кто считает себя недостаточно патриотом. То есть я хочу работать больше, вот, но пока не могу, или лень мне, или не знаю, помогите, научите. Ну, то есть вот реально есть запрос на патриотизм. Я не шучу вообще ни разу. Вот. И более того, знаете, все складывается одно к одному, все поддерживает. Ну как можно не быть патриотом в ситуации, когда твоя страна 4-й год ведет тяжелую войну?
Да, но здесь как бы, знаете, как бы действительно вот не все это не трансформировалось в какой-то кич, и как бы патриотизм неким не был бы, не становился неким способом приспособленчества.
Абсолютно. Вот спасибо. Вы вспоминаем знаменитые слова очередного китайского политика Дэн Сяопина, если не ошибаюсь, который завел реформы у себя, который Китай превратили из нищей и голодной страны в страну мощную, перспективную, страну будущего, как мы ее сегодня видим. Вот. Его ругали за то, что он открыл широко окно для всяких западных новомодных инноваций, и вместе с ними в Китай пришло там развращение, падение нравов, антипатриотизм и так далее. Вот, как же так, спрашивают его. А он говорит, когда открываешь окно, чтобы впустить свежий ветер, в него обязательно залетают и помойные мухи. Вот, прекрасное выражение. Да, действительно, когда делаешь ставку на патриотизм, появляется обязательно большое количество примазавшихся, вот, которые доводят этот патриотический тренд до абсурда, вот, ну, до конца, то есть до абсурда. То есть мы, по мнению некоторых суперпатриотов, турбопатриотов, должны теперь все ходить в домотканом, значит, холсте, значит, по субботам жен своих и детей сечь розгами для науки, вот, значит, отказаться от использования любых иностранных технологий, а также всех иностранных слов, значит, и, в общем, уподобиться своим великим предкам примерно там тысячелетней давности. Ну, замечательный, как бы, самый короткий путь к уничтожению России. Вот это очевидно. То есть, если против нас с ядерной бомбой, а мы с великолепными булатными мечами времен князя Святослава и с понятиями примерно той же самой эпохи, ну, сами можете понять, сколько такая страна просуществует. Потому что другие страны таким идиотизмом под, ну, значит, названием патриотизма не занимаются. Они понимают, что патриотизм должен быть современным. Иначе он превращается в свою противоположность. Он ведет к самоуничтожению. Вот. Поэтому, конечно, есть такой вот патриотизм, его часто называют, есть хорошее слово, да, выражение, квасной патриотизм.
Да, да.
Вот. Квасной патриотизм. То есть, типа, давайте все пить квас, и это нас усилит и сделает нашу родину великой. Нет, не усилит. Хотя квас – это вкусно. Я его пью регулярно и всем советую. Но квас нас, увы, дорогие мои, не спасет. Нас спасут совершенно другие вещи.
Но как бы есть риск в это провалиться просто потому, что на протяжении там, 30 лет было принято как-то размежевываться со своей родиной, которая вырастила, выкормила. И вообще было не модно говорить о своей стране в хорошем тоне. А сейчас как бы все переформатировались и начали любить родину изо всех сил. По крайней мере, делать вид.
Да, есть такое, безусловно. Вот. И мы, проводя опросы, это наше, это видим. Вот. И даже есть такое понятие «фига в кармане». Вот. Оно может быть не очень научное, но интуитивно понятное. То есть значительная часть тех, кто называет себя патриотом, вот, ведет себя на деле совсем не патриотично. Но, тем не менее, сам по себе вектор, вот, когда люди говорят, что они патриоты, при этом себя не чувствуют патриотами, уже говорит о том, что сегодня патриотизм – это модно, это стильно, это модно, это ценно. Вот. Вот этим надо пользоваться, если мы хотим нашу родину укрепить. Вот. А тех, кто примазывается, тех, кто хочет денег на новую украсть под патриотические бравурные марши, вот, их нужно, конечно, отслеживать и сдавать куда надо.
Насколько успешно мы можем, например, транслировать и экспортировать наши ценности? Вот то, как мы смотрим на родину, то, что мы как бы креативим сейчас на этой почве.
Ну, что-то хорошо получается экспортировать. И тут даже до эпохи великого патриотизма у нас большие были победы. Вот хрестоматийный пример – это мультфильм «Маша и медведи», да, который сам завоевал большое количество стран. Вот, например, арабские страны. Там очень любят Машу. Почему? Потому что она в платочке, у нее покрытая голова. Вот. Она, в общем, вполне традиционные ценности проповедует. Никаких, значит, моральных норм и ценностей не нарушает. Вот. Почему бы такую хорошую девочку Машу не показывать своим арабским детям и мусульманам? Показывать. И не надо никакой какой-то поддержки, вот. Не надо просьб из Кремля. Сами берут. Вот. А сегодня что? Ну, наши дизайнеры модные начинают какие-то творить интересные вещи. Это касается и одежды, и касается и посуды, и каких-то примеров, предметов интерьера. Начинают. Пока говорить, что весь мир увлекся хохломой или палехом, конечно нет, не увлекся. Он не увлечется. То есть мы начали что-то продуцировать. Но здесь важен еще, конечно, идеологический такой слой. А вот что мы, с каким посланием мы к миру обращаемся? Мы вот какие ценности проповедуем?
Умеренные консерваторы вот. Какие-нибудь мы, нет?
Ну вот тут я бы сказал так, пока еще мы не очень четко понимаем, с чем мы должны, какую весть мы должны нести миру. Какие-то элементы у нас есть, но прежде всего это справедливость в международных отношениях, это суверенитет, это право каждой страны, каждого народа решать для себя, что ему лучше. Вот. И не прислушиваться к требованиям каких-то самозваных учителей, значит, лидеров человечества, которые устанавливают порядок, основанный на правилах, которые они сами придумали, значит, с нами не согласовали, вот, и заставляют нас им подчиняться. Вот этот элемент, он, в общем-то, встречает поддержку в мире, потому что желающих плясать под дудку Запада сегодня сильно меньше, чем раньше. Вот. Но этого, мне кажется, недостаточно. Нужно еще что-то. Нужно еще какое-то позитивное насыщение. И вот здесь возникают проблемки. Вот. Кстати, недавно в рамках БРИКС приняли декларацию, они пока мало говорят, вот как раз эта декларация посвящена ценностям.
Да, там 12 вот. Пунктов, по-моему.
Да, это был сложный диалог, очевидно. Потому что свести бразильские ценности с китайскими, а индийские с русскими, это та еще работа. Вот. Но, тем не менее, эта работа была проделана, и вот сейчас, я думаю, самое время разобраться с этим списком, который коллеги, значит, составили, и попробовать с ним работать. Может быть, ничего не получится. Может быть, выяснится, что, ну, это так. Знаете, очередные поиски национальной идеи, как во времена Бориса Николаевича Ельцина. Эти поиски ничем не закончились. Вот. И здесь ничего продуктивного нету. А может быть, что-то получится, может быть, что-то за этим проявится. Вот. Сейчас такое как бы окно Овертона.
Но есть ощущение, что это все-таки тренд, который мы пытаемся поймать, потому что, ну, как бы, с одной стороны, понятно, есть токсичность, исходящая от Запада, при этом есть еще инерция восприятия Запада, удобства, там, расчетов, чисто прикладное. Вот, но там с другой...
Ага. Инфраструктура, во-первых, да, финансовая инфраструктура. Во-вторых, мягкая сила, так называемая, она на чем Запада, она на чем базируется? Она базируется на английском как языке международного общения. Когда-то был латинский, да, вот, потом французский, а сейчас английский, увы. Это уже само по себе задает определенную планку. И, наконец, международные средства массовой информации. Как вы думаете о том, что происходит в зоне СВО? Индусы от кого узнают?
От англичан, конечно.
Конечно. Конечно. Представляете? Вот. Давно прошли времена, значит, колониальные, а по-прежнему индусы смотрят на происходящее, значит, на полях сражений на Украине глазами своих бывших хозяев, колонизаторов. И понимаете, какие оценки?
Конечно. Значит,
вот эта монополия, она должна быть сломана.
Спасибо.
Пока она не сломана, к сожалению. И точно так же должна быть сломана финансовая монополия, монополия доллара. Вот. Она тоже не сломлена.
Еще работы предстоит много. Спасибо большое, Валерий Валерьевич, что были с нами. Валерий Федоров был здесь, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. Программа «Умные парни» подошла к концу. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.